важнейшая новость прошедшей недели заключается в том... что я слетал в Таиланд. Неплохо провел там время, целых 4 дня. На самом деле я ехал не отдыхать, а работать, что довольно естественно для меня, потому что, в принципе, у меня не бывает ни отпусков, ни выходных. Я работаю абсолютно каждый день последние 30 с чем-то лет. И абсолютно не устаю. При этом, наверное, я просто отдыхаю либо во время сна, либо во время работы. Но, тем не менее, слетал я в Таиланд, попал в новый для меня город Паттайю. Я там не был никогда, но увидел, что есть такой город, прекрасный, такой курортненький, развивающийся, с большими перспективами инвестиций, если кто-то хочет там купить квартирку и так далее. Я туда ездил в гости к агентству недвижимости Royal Property, которое заказало у нас дизайн логотипа и айдентики. Ну и нужно было посмотреть, что, как там вообще у ребят происходит, на что похож рынок, какие у кого настроения, как это все выглядит и так далее. В принципе, Таиланд прекраснейшая территория с точки зрения стабильности и климата, и финансов, и политического режима, и всего остального. Ну и плюс ко всему, они очень дружелюбные, добрые и хорошо относятся к русским. Поэтому, собственно, русских там дохуища. Посмотрел несколько объектов недвижимости и приятно удивился тому, насколько там развит этот рынок, в отличие от нашего. Потому что у нас такое ощущение, что просто полнейший дикий запад. И очень-очень странно, что, в принципе, в России такая сложилась культура, что когда ты покупаешь какую-нибудь квартиру, даже в новом доме, то ты потом должен стать специалистом по ремонту. Ты должен непонятно где найти какие-то бригады ремонтные, ты должен стать специалистом по кафелю, ездить по строительным рынкам, должен познакомиться с психологией строителей, которые получают гонорар, потом бросают инструменты, уходят в запой. Одним словом, каждый, кто через это прошел, понимает, что действительно один ремонт хуже двух пожаров. А в Таиланде рынок недвижимости очень развит, и ты там покупаешь квартиру сразу уже с отделкой, с мебелью, со всеми пирогами. У нас таких предложений на рынке практически не бывает. То ли потому, что считается как-то западло, что у тебя будет такой же ремонт, как у соседей, то ли еще какая-то причина. Но, в общем, мы любим покупать коробки с черновой отделкой, и дальше, соответственно, каждый начинает сам там ебаться с нуля. Это, конечно, довольно грустная история. А еще разница в том, что если у нас даже кто-то и предлагает тебе квартиру с отделкой, то можно зайти на какой-нибудь там Циан и просто охуеть от того, как эти квартиры выглядят, просто пиздец. Хочется взять две сосульки и засунуть себе в глаза, просто чтобы больше этого никогда не видеть. Потому что такого говна, как у нас, вообще мало где в мире предлагают. Такая лютейшая цыганщина. Наверное, это соответствует глубинному вкусу русского народа, но это не соответствует моим высоким эстетическим притязаниям, потому что я, немножко поездив по миру, воспитал определенный вкус, и мне то говно, которые мне предлагают в России, не подходит. Я хочу, чтобы в России было не говно. И, собственно, трачу всю свою жизнь на это. А тут приезжаешь в Таиланд, а там тебе сразу уже китайцы какие-нибудь предлагают квартиру, которая сразу похожа на нормальное жилье. В общем, очень интересная разница. Ну, а вечером, естественно, нельзя было не зайти в Паттайе на знаменитую улицу, которая называется Walking Street. Это такой район всяких, значит, околосексуальных развлечений. Там стоят огромное количество эскортниц, там стоят всякие девушки. Впечатление от этой улицы, конечно, совершенно потрясающее, потому что вот если себе представить домашнюю ванну, которую можно полностью до краев набить креветками, только считайте, что это проститутки. И ты вот идешь через эту территорию. Непонятно, откуда такое количество предложений, непонятно, где взять столько спроса. Такое ощущение, что девушки добиваются какого-то результата, может быть, раз в месяц. Такое складывается ощущение. Потому что там просто переизбыток женского тела, которое абсолютно легко доступно. Во-первых, потому что в психологии тайцев каким-то образом секс — это какая-то очень простая вещь. А секс с фарангом, то есть с иностранцем, это вообще даже не считается изменой. То есть это просто типа по приколу. Потому что белые люди, иностранцы и русские, они какие-то особенные для таиландцев. Ну и, соответственно, там нет никаких проблем получить свою порцию эротики для желающих. Естественно, мы там были исключительно с этнографическими экспедициями, в абсолютном целомудрии, но, тем не менее, интерес никуда не денешь, и было интересно зайти в один из баров, где, значит, такая сцена, на ней стоит 150 девушек, топлес, и эти девушки, значит, все как-то перемещаются, передвигаются, у каждой номерочек на ноге, если что, ты можешь, видимо, позвать ее с дальнего ряда. Ну и дальше это выглядит просто как тоже такой мясной конвейер. Сидят такие снизу мужики с пивасом, такие у них, значит, по две тайки с двух сторон, которые они обнимают, рядом, значит, проходит вот этот мясной фарш с жопами, и мужик, значит, каждую жопу вот так вот по очереди мацает. Девка вообще хоть бы хуй, можешь любую взять, там за какие-то, не знаю, 50 бат, это 150 рублей на наши деньги, можешь и помять сиськи, что-нибудь еще потрогать. В общем, короче, в этом смысле абсолютно просто не похоже на то, как это работает в нашей культуре. Очень любопытно наблюдать. Днем, соответственно, все это спокойно, хорошо, у них там чинно, мирно, а вечером начинается вот такая бурная жизнь, ради которой многие люди туда и приезжают. Но понятно, что Паттайя все-таки город не для секса, а главным образом для жизни, потому что там есть там школы, рестораны, море и так далее. В общем, прикольный такой для меня новый город. Оттуда сели на самолет и полетели на Пхукет. Это остров, который более известен, по крайней мере, я о нем раньше слышал и даже на нем раньше бывал. На Пхукете много чего поменялось, потому что за это время, особенно после ковида, кстати, ковид какое-то серьезное произвел впечатление на Таиланд, потому что они как-то прям пострадали конкретно, и у них жизнь делится на до и после. В общем, после ковида на Пхукете, если раньше там было 500 тысяч человек, сейчас там уже 2 миллиона, в общем, короче, все это дело растет, а высокоэтажное строительство там не разрешается, поэтому, соответственно, все приходит приходит к тому, что цены на недвижимость вырастают. Посетили разные места, поездили, посмотрели разные объекты, посмотрели на море. На Пхукете нужно быть готовым к тому, что перемещение с одной стороны острова на другой занимает где-то 40 минут, потому что остров большой, 50 километров на 20, плюс там пробки. В общем, короче, лучше искать какие-то места, где сразу вокруг нужного тебе кластера все находится, для того, чтобы поменьше суетиться. Если у тебя есть в запасе 15 минут, то, естественно, на Пхукете ты никуда не попадешь, в отличие от Паттайи, потому что в Паттайе можно за 15 минут попасть из любого конца города в любой другой конец города, в этом смысле он очень удобный и компактный. А Пхукет огромный, размазанный, пробочный, и, соответственно, там уже не так просто перемещаться, то есть ты не можешь 10 объектов в течение дня по всему острову посмотреть прям вообще никак. Зато на острове появились классные рестораны, там есть мишленовские рестораны, в одном из ресторанов я съел самую вкусную на свете ever вообще, мидию, которую только можно было себе представить. Это просто пиздец. Она была в самом начале сета, и она была невероятно вкусная, упругая, я даже не поверил сначала, что это мидия, хотя вроде она подается в раковине из-под мидии, она была с какой-то еще маринованной клубникой. Ой, даже сейчас, блядь, сука, слюни текут. В общем, это было пиздец как вкусно, она была прям упругая, классная, хорошая. У нас мидия — это какая-то обычно вареная пакля, а там это прям, блядь, просто шедевр. После этого, правда, остальные блюда не настолько шедевральные, вообще было непонятно, зачем нужно было давать все остальное после такой прекрасной мидии. Но у шефа, видимо, был какой-то свой взгляд на это. Тем не менее, хорошие рестораны хорошего уровня там уже появились, есть, в общем, с чем сравнить, не хуже, чем в Москве, скажу я так. Повстречал пару знакомых, посмотрел на интересные места, неплохо провел время, неплохо поужинали в японском ресторане, где тоже прекраснейшая просто свежайшая рыба, прям наслаждение, опять же, не хуже, чем в Москве. Параллельно, естественно, все эти дни я занимался тем, что я снимал фильм, снимал подкаст, снимал разные объекты, разговаривал с ребятами на тему того, как они себе представляют свою будущую айдентику, для того, чтобы понять, как лучше все это сделать. Ну и, собственно, поработал все эти 4 дня, потом сел на самолет, вернулся в Москву, и вот записываю выпуск самых честных новостей. Лефортовский суд отправил дело блогера Юрия Дудя обратно в прокуратуру из-за отсутствия маркировки. Есть на свете такие люди, которые не в состоянии по-русски сформулировать свою мысль, потому что здесь может сложиться такое ощущение, что поскольку Юрий Дудь что-то там не отмаркировал, суд вернул это дело в прокуратуру. Но на самом деле смысл абсолютно обратный. Дело в том, что прокуратура решила доебаться до Юрия Дудя за то, что в ролике в интервью со мной у него не было плашки о том, что он является иноагентом. Но он, кстати, эти плашки давно перестал ставить, непонятно, почему именно мое интервью так людей впечатлило. Возможно, потому что там уже 20 миллионов просмотров оно набрало, а в рекомендациях YouTube его, естественно, уже больше нет, потому что они, видимо, решили, что нехорошо теперь как-то это разгонять, не так получилось, как они изначально задумывали. В общем, короче, это очень забавно смотреть, как YouTube сам же пессимизирует интервью, хотя оно получилось самым популярным за последний год или сколько там у Дудя по количеству просмотров на единицу времени. Но Юрий, значит, не поставил плашку про то, что он иноагент, а прокуратура увидела нарушение, что нет и маркировки о том, что Юрий Дудь иноагент, пошла в суд, а суд послал прокуратуру, потому что сказал, что, ребята, вы тут накосячили сами. То есть получается, что прокуратура доебалась до Дудя, а суд доебался до прокуратуры. Такое вот у нас правовое государство. Рутюб и ВК-видео столкнулись с блокировкой при переносе контента с Ютуба. Конечно, Ютуб бесится от того, что ребята приходят и оттуда высасывают ролики просто десятками тысяч и заливают их на наши платформы. Потому что в скором времени Ютуб может вообще перестать открываться в России. Хорошая была платформа, жалко этого добряка. Но нужно жить дальше и нужно жить так, как нам самим это нравится, а не так, как нам рассказывают, что нам надо жить, не спросив нас. Поэтому ролики будем и дальше выкачивать с Ютуба, найдем какой-нибудь способ. А Ютуб может, конечно, плакать и мешать, но все равно мы сделаем то, что нужно нам. ВК выделит гранты блогерам для конкуренции с Ютубом. Охуенная новость. Заявку можно подать до 5 ноября на сумму до 5 миллионов рублей за свой проект. Я войду в координационный совет и буду вместе с Владом А4 оценивать ваши проекты. Общий грантовый фонд в этом году превышает 100 миллионов рублей, так что есть смысл попробовать. А гранты от иностранных компаний уже, скорее всего, никто у нас не получит. Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord. Очень жалко и грустно, охуенный был мессенджер с отличным шумоподавлением и вообще просто удобная хуйня. Турция заблокировала доступ к Discord вслед за Россией. И туркам тоже будет грустно без Discord. YouTube и Discord заработали без VPN у части пользователей. Какие-то провайдеры начинают как-то хитрить, начинают всякие ставить VPN, начинают еще что-то делать для того, чтобы у людей был доступ к тем платформам и сервисам, к которым они привыкли, и у кого-то Discord открывается без проблем. А у кого-то открывается, но с проблемами, а у кого-то отвалилось там или отвалилось сям. В общем, короче, в любом случае геморрой. Если есть какая-то удобная альтернатива Discord, напишите, пожалуйста, об этом в комментах. В Молдавии начали блокировку сайтов Дзен, Рутюб и Яндекс. Власти Молдавии сказали, что у Дзена, Рутюба и Яндекса очень высокий уровень дезинформации, поэтому нужно спасать граждан Молдавии от этого тлетворного влияния российской пропаганды, ну и, соответственно, запретить эти платформы. Конечно, абсолютно вопиющий пиздец. Потому что, в принципе, это возмутительно, когда бывшая республика нашей прекрасной Российской империи начинает залупаться на метрополию. Когда империя разваливается на типа суверенные или независимые куски, нужно обязательно делать так, чтобы твои бывшие колонии обязательно продолжали тебя уважать и уж точно не залупались подобным образом. Посмотрите на Британскую империю, потому что какая-нибудь Австралия до сих пор печатает «Королеву на деньгах» или «Канада» и совершенно на эту тему не отсвечивают. Они, конечно, там переливают из пустого в порожное и рассказывают, что вот, наверное, как-нибудь надо стать независимыми, но это все такое бесконечное бла-бла-бла. В любом случае, это все происходит с максимальным уважением к своей метрополии и к своей матери-основательнице. Они всегда об этом помнят, никогда не забывают. А наши республики все разбежались и ведут себя в основном отвратительно, чего, конечно, допускать нельзя. Учиться искусству уважения к империи надо у британцев. Обязательно подписывайтесь на все мои площадки и платформы, моя главная страница во ВКонтакте, а также не забудьте подписаться на мой Дзен, на мои Одноклассники, на мой Инстаграм, на мой Телеграм, на мой Телетайп и на мой ТикТок. Выпуски самых честных новостей выходят эксклюзивно в ВК-видео, скачивайте обязательно для этого приложение ВК-видео, а также ставьте на телевизор приложение ВК-видео и смотрите выпуски самых честных новостей. А если вы едете за рулем или бежите, и вам хочется послушать выпуск самых честных новостей в виде подкаста, то он доступен через приложение ВК-музыка. Кадыров пригрозил кровной местью сенатору и двум депутатам. Двоеточие. Новый поворот в деле Wildberries. Конфликт с Wildberries набирает новые обороты, слежу за ним с непередаваемым интересом и стараюсь как можно меньше комментировать какие-то конкретные события, потому что неизвестно, как все это развернется. Там очень много неизвестного, каждая страна продолжает регулярно вкидывать какие-то новые факты, все это начинает расти, 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 все больше и больше людей туда, в этот конфликт начинают втягиваться, потому что речь идет все-таки про компанию с триллионными оборотами, и понятно, что это очень-очень сладкий кусок пирога. Я подписан в телеге и на канал Татьяны Бакальчук, которая сейчас стала Татьяной Ким, и на канал Владислава Бакальчука. Стараюсь получать информацию из всех источников, и то, что я могу на сегодняшний день для себя решить, это то, что делать выводы пока что рано. Основательница Wildberries Татьяна Ким обвинила команду своего мужа Владислава Бакальчука в воровстве 37 миллиардов рублей у компании. Не совсем корректная редакторская работа, потому что Татьяна Ким обвинила своего бывшего мужа не в воровстве, а в том, что его команда обворовала Wildberries на 37 миллиардов рублей. Типа они плохо работали и зря они хвастаются. Так что эта претензия не судебная, а просто такая фигура речи. Бывшая дурова Болгар купила люксовые вещи на 18 миллионов долларов со счета бизнесмена. В этом месте я должен попросить прощения и извиниться перед Павлом Дуровым, потому что в прошлый раз я оперировал информацией, которая была доступна только с одной стороны, со стороны его бывшей жены и матери троих его детей, но не узнал мнения и факты с этой стороны. А сейчас эти факты стали известны, и становится понятно, что я сделал большую ошибку, очень на скорую руку, обсудив то, что в тот момент было известно. И лишний раз напоминаю и себе, и всем остальным, что так делать не надо, так что я плохо поступил, так поступать не буду в следующий раз. Всегда буду дожидаться информации и от второго источника, потому что только тогда можно сложить полную картину. А особенно никогда не нужно слушать обиженную женщину, потому что обиженная женщина очень часто говорит совсем не то, что является объективной правдой. Это тоже нужно всегда учитывать. В общем, тут скрылись новые обстоятельства. Оказалось, что, во-первых, Павел Дуров своих детей не оставлял без денег, а я, ссылаясь на новости желтой прессы, решил, что он все-таки поступил неблагородно. А он поступил максимально благородно, потому что он каждому своему ребенку оставил денег из расчета 10 тысяч долларов в месяц до достижения 23-летия. То есть всего он оставил своей девушке, которая ему родила троих, 7 миллионов долларов. В принципе, даже если на депозит положить, уже там можно неплохо жить с этих денег. А также у нее был доступ к его счету, и она оттуда купила себе всякого люксового шматья на 18 миллионов долларов. Ну, видимо, в этот момент Павел Дуров охуел от того, что можно быть настолько наглой, и доступ к счету ей прикрыл. После чего, собственно, она и начала вот эти все тяжбы, лишения его родительских прав, всякую вот эту грязь выносить из избы и так далее. Видимо, девушка настолько подсела на люкс и настолько без него не может, что ей стало обидно, что как-то так меня вот отлучили, а сам посмотри, сколько миллионов зарабатываешь в день, а мне, сука, не даешь купить еще очередную какую-то сумку за 100-500 тысяч миллионов. Как говорится в русской поговорке, кому супчик жидковат, кому жемчуг мелковат. В общем, в любом случае, девушка была при деньгах, но этих денег ей оказалось мало, она захотела больше, ну а дальше нужно обязательно всегда читать сказку о рыбаке и рыбке. Она прекрасная, особенно в последних ее строчках, где старуха остается у разбитого корыта. Первые отрывки из мемуаров Навального, двоеточие. В тюрьме он допускал, что его убьют. Абсолютно полная шляпа. Я не сомневаюсь, что Навальный начал вести какой-то дневник. Наверное, какие-то у него были блокнотики с записочками. Но дальше, поскольку никто не проверит, что он там написал, уже его команда за него придумает все, что нужно ему было бы там сообщить. Никакого доверия такому посмертному документу абсолютно нет. И сейчас, тем более, гораздо важнее не то, что Навальный написал в своих дневниках, а то, насколько его, собственно, команда ФБК скатилась абсолютно в сраное говнище, насколько они там все друг друга перегрызли, насколько они погрязли в дрязгах, насколько они зависли в коррупционных скандалах, насколько они сами крышуют бандитов и воров, и при этом у них вообще ничего на эту тему не отсвечивает. Интересно очень, если у вас есть какой-нибудь родственник или знакомый, или либерал, который вот испытывает до сих пор какие-то трепетные чувства к ФБК. Понятно, что есть куча людей, которые испытывают очень трепетные чувства к Навальному, и, собственно, эти чувства зафиксированы смертью Навального, что там уже никаких новых косяков он уже не сделает. Но, собственно, те люди, которых он собрал, и те деньги, на которые эти люди делают сейчас свою деятельность, и то, какие они сейчас выпускают ролики, как они устраивают дрязги, как они срутся друг с другом и со всеми остальными, это, собственно, есть результат того, что сделал Алексей Навальный, его наследие. Очень интересно, как люди, которые относятся с симпатией к ФБК, как они, в принципе, себе рационализируют, например, расследование Максима Каца про то, что ФБК работает на спизженные деньги из Продбизнесбанка. Просто вот у людей есть ощущение, что это просто Максим Кац типа пиздит, потому что ему платит Кремль, или ему кажется, или этим людям кажется, что ФБК просто настолько непогрешимые, что, в принципе, они не могут залезть ни в какой коррупционный скандал, или что? Собственно, есть очень-очень много вопросов, но понятно, что я всегда считал ФБК мутнейшей сектой и абсолютными пиздоболами, продолжаю также считать, на меня их магия просто никогда не действовала. Но очень интересно, как устроена психика у тех людей, на которых магия ФБК действует до сих пор. Певец Шарлот объявил голодовку в СИЗО из-за неработающего радио. Закончилась она на следующий день утренней кашей. Видимо, очень вкусная каша оказалась в СИЗО, потому что певец Шарлот на следующий день свою голодовку отменил и кашку поел. А вообще там, конечно, у мальчика не очень видимо что-то с головой, ему, конечно, нужна помощь какого-то специалиста. Это прямо видно из всего его нестабильного поведения. Нигер поздравил Путина рэпом. Жители Нигера в честь дыры Путина сделали ему клип с рэпчиком. Вообще, люблю французский рэп. Хор украинской песни «Джерела» приехал в колонию. При Мурманском областном дворце культуры и народного творчества существует хор под названием «Джерела», хор украинской песни, который прекрасно существует, никаких проблем не испытывает, ездит вот по колониям, дает всякие концерты. Недавно они объявили о продаже билетов в городе, все билеты раскупили. Короче, люди с очень большой симпатией относятся к украинским песням, никому не приходит в голову это все запрещать. И вообще это невероятно контрастирует с тем, как относятся к тому, что, например, на Украине кто-то просто слушает русскую песню, у кого-то из машины донеслась какая-нибудь русская песня, или кто-то исполняет русскую песню. Там сразу оттуда скандал, все это попадает в новости, того, кто исполняет песню, отправляют на фронт, чтобы, типа, знал, на какой мове размовлять. Короче, абсолютно полный пиздец. А у нас в России многокультурная страна, есть разные языки, у нас огромное количество живет украинцев, и, собственно, хор украинской песни, который прекрасно себя чувствует, существует, дает концерты, и его приглашают даже тем же самым заключенным поднять настроение, абсолютно ни у кого это не вызывает никакого удивления. Берите пример. Разумеется, у нас в России тоже есть идиоты, их на 100 лет припасено, и если когда-то где-то вы слышите какую-то новость, что какому-нибудь там особо патриотичному человеку не понравилось, что кто-то слушает у себя какую-то украинскую песню, то можно этого патриотичного человека смело слать нахуй, потому что у него не патриотизм, а вредительство. Мне надо спасать саму себя, чтобы продолжать светить. Луна уехала из Украины и выпустила альбом с песнями на русском языке. Луна — это бывшая жена Бардаша, у которой какое-то биполярное метание, потому что, с одной стороны, она стала лютой, упоротой украинофилкой, стала говорить на украинском, а у нее мать родная говорит только по-русски. Она, значит, со своей матерью говорит на украинском, мать говорит: «Ты что, охуела, что ли? Я, блядь, всю жизнь говорил на нормальном языке, а не хрюкала. Ты тоже говори, пожалуйста, со мной, как тебя вообще воспитывали?» «Да нет, я буду поддерживать свою Украину». В общем, короче, металась, пыталась играть в этот самый национализм, потом оказалось, что это все хуйня на палке, а естественно не работает, потому что это все искусственная конструкция. Нельзя взять русскоязычную страну и просто заставить их всех хрюкать на мове. Так не работает. Не так прививается любовь к языку. При том, что у украинского языка есть, конечно, миллион своих достоинств, и он прекрасный, мелодичный, и им хорошо дублировать мультики, но просто если есть люди, которые всю жизнь говорили на русском языке, это их право, их выбор, и вообще очень сложно менять язык в течение жизни. Примерно так же сложно, как вдруг взять и там всех заставить принять ислам, например. Так не бывает просто. Огнем и мечом такие вещи не прививаются. Поэтому собственно, Украина проигрывает в первую очередь, потому что их националистическая идея, она в основе своей ущербная, потому что люди борются с русским языком, как будто это язык, который придумал Путин, а не просто это древнейший язык, который просто сам по себе развивается по своим законам и никому не принадлежит, никакой стране. Русский язык принадлежит только тем, кто на нем разговаривает. Все, точка, там нет никакой идеологии, никакой Кремль никак не влияет, блядь, на русский язык. Ну и, соответственно, Луна написала альбом на русском языке, получила еще 100 хуев в тачанку за то, что вообще на языке агрессора она все это сделала. И, в общем, не выдержала у нее нервная система, пришлось ей съебаться за границу, потому что находиться у себя дома в Киеве она не может, потому что ей все время со всех сторон прилетает, ну и там очень токсичная такая неприятная атмосфера. При этом любопытно, что когда она рассказывает про своего бывшего мужа Бардаша в своем большом интервью «Медузе», она про него говорит следующее, что он уехал в Россию в самом начале полномасштабного вторжения. Деятельность его, на мой взгляд, выглядит жалко. Он очень нишевый, пропутинский рупор. Что-то типа Артемия Лебедева, только с очень маленькими охватами и маленьким мозгом. Спасибо, мне очень приятно. Ну, а самое интересное в этом интервью, значит, она все это рассказывает, сама не видит своих противоречий, сама не понимает, в каком пиздеце она оказалась, и почему-то она выбирает сторону мудацкого режима Зеленского, который просто тоталитарно-мафиозный пиздец абсолютно. Вот уже вот-вот скоро, наконец-то, все человечество узнает всю правду про этих упырей, и, собственно, начнется момент, когда люди такие, ебать, нихуя себе нас развели вообще, давайте, блядь, все-таки больше в эту сторону никогда не ходить и больше так не делать. Но она при этом говорит замечательные слова, просто не могу не процитировать. «Мы свободная страна», про Украину она говорит. «В этом наше отличие от Российской Федерации. Несмотря на сложности, я могу свободно общаться с вами, выпустить альбом, уехать. Это мой способ проявить солидарность со своим народом. Я не хочу сейчас его раздражать». Имеется в виду своим присутствием на Украине. Короче, абсолютно полный пиздец. То есть она вроде как любит свой народ, пишет альбом на русском языке, получает за это пиздюлей, валит из страны и рассказывает, что она таким образом солидарна со своим народом. При этом этот самый народ с удовольствием воткнет ей в данный момент вилы в бок и вообще не будет на эту тему рефлексировать, потому что она, получается, москальская подстилка. Из почтовой рассылки, двоеточие. Спасатели, работающие в зоне урагана Хелена в Северной Калифорнии, были переброшены из-за сообщений о вооруженных ополченцах. У американцев, конечно, народ совершенно не так, как у нас устроен. Там они такие очень такие приземленные, очень такие защищающие свою землю. Иногда, если что-то им там приспичит, они могут послать нахуй прям так жестко, как у нас. Такого просто никто не слыхал, что можно так бороться, например, с правительством, как они это делают. Но там, значит, идея в том, что ураган сначала пришел, какие-то деревни, города размотал. Потом почему-то прошел слух, что сейчас приедут федералы на бульдозерах, остатки всех этих, значит, деревень раскатают вместе с трупами там, которые останутся под землей. Местные жители решили, что они этого никогда не допустят и стали бороться, собственно, с помощью, которая им пришла. К ним приезжают ребята из типа МЧС американского, ФЕМА называется, Federal Emergency Management Agency, которые, значит, должны там разгребать какие-то дороги, там что-то чинить, какую-то помощь предлагать, какие-то деревья там убирать. В общем, местные жители говорят, пошли нахуй отсюда. Ну и, соответственно, кто-то увидел два грузовика вооруженных ополченцев, которые, типа, по слухам, должны были охотиться за фемовцами. Ну и, соответственно, фемовцам быстро прислали предупреждение, типа, валите оттуда нахуй, потому что сейчас мало не покажется. Они быстренько перестали исправлять последствия урагана, съебались в какое-то безопасное место, там осиделись, когда опасность миновала, вернулись обратно. В общем, короче, вот такая хуйня происходит в Америке. У нас представить себе, что местные жители начали бы бороться с МЧСовцами с помощью оружия, нельзя даже в страшном сне. Бабушка и дедушка найдены мертвыми и обнимающими друг друга после того, как ураган Хелен разрушил их дом. Бабушке было 74, дедушке 78, они спали в одной кроватке, когда начался ураган, и на них ёбнулось дерево. Там их родственники рассказывают, что много раз просили с этими деревьями что-то поделать, потому что они выглядели небезопасно, но никто ничего не поделал, ну и, соответственно, когда подул сильный ветер, это дерево упало на дом, и прямо вместе с бабушкой и дедушкой все это дело погребло. В США отец получил 16 лет тюрьмы за неисполнение родительских обязанностей после нападения крысы на ребенка. Там какая-то дикая история, потому что папаша и мамаша, которым, видимо, абсолютно похуй было, какие у них условия жизни, жили в говне, все засрано. Бывают такие люди, у которых что-то это не особо. Кстати, хороший повод оглянуться трезво по сторонам, посмотреть на свою комнату, если кто сейчас смотрит из дома выпуск самых честных новостей, и просто ответить себе на вопрос. Типа, нормально ли выглядит пространство вокруг вас? Если там это выглядит немножко так, как будто там 100 лет бомжи ебали каких-то крыс, то есть повод задуматься о том, чтобы все-таки произвести какую-то уборку, потому что, когда у людей просто лежат какие-нибудь, не знаю, обертки от гамбургеров просто вот на полу, это признак не очень, в общем, крепкого психического здоровья в данный момент. Тут у ребят, значит, абсолютно было полное насрательство, много детей, значит, все это шум, гам и так далее, и крысы. Ну и ребят предупреждали, им приходил какой-то, значит, специалист по деротизации, давал им бесплатные мышеловки, они эти мышеловки просто засунули на полку, ничем не пользовались, яд от крыс не рассыпали. Ну и случилась трагедия, крыса погрызла их 6-месячного ребенка. Она на теле оставила 50 50 укусов, погрызла лицо, почти что сгрызла до костей пальцы. В общем, в любом случае, ребенок до конца жизни, у него какая-то рука будет инвалидизированная. Ну и, соответственно, ребенка забрали, чудом его откачали, родители стали судить. Вот мамаши пока еще приговор не вынесли, а папашу отправили на 16 лет. И не потому, что он какое-то имеет отношение к тому, что крыса погрызла ребенка. Такая трагедия может случиться, в принципе, у любого человека, за это не сажают на 16 лет. Но именно за то, что он пренебрегал своими родительскими обязанностями, за то, что у них был такой пиздец, за то, что он игнорировал то, что ему приносили мышеловки, он просто ими не воспользовался, они просто лежали сваленные в шкафу. Но, собственно, за это он и получил 16 лет, ибо нехуй. Выпуск нативно интегрированные, не просто умные, а, сука, гениальные смарт-часы от тюменского бренда электроники CaseGuru. Гениальные они потому, что смарт-часы CaseGuru продуманы на всех уровнях. При этом стоят по 6-8 тысяч рублей. В разы дешевле Apple'ов и Samsung'ов. Смотрим и думаем. Аккумуляторы для гениальных часов CaseGuru взяли у Panasonic. Самые автономные и охуенные. Одна зарядка, 10 суток работы. Антибликовый AMOLED-дисплей у гениальных часов CaseGuru от Samsung'а, которые технологию AMOLED и придумали. Ну а корпус для гениальных часов CaseGuru как у Боинга. Авиационный алюминий. Тюменский Илон Маск не шутит. А гениальные мозги для тюменвочи CaseGuru спиздили у Apple. Интерфейс однохуйственный. А еще CaseGuru гениально подрывает жопы долбоебам, хейтерам и либералам. Тюменские смарт-часы от CaseGuru это первые в мире не просто умные, а гениальные смарт-часы. За 6-8 тысяч рублей. Ссылка на тюменские гениальности в описании и по QR-коду. Промокод тоже в описании. Время гениального подрыва жоп. Мужчина нанял киллера, чтобы убить парня своей бывшей, но на самом деле это был полицейский под прикрытием, говорят федералы. Какая изящная схема. Пресс-секретаря Белого дома повысили до старшего советника президента. Карин Жан-Пьер целый один месяц будет получать повышенную зарплату, а потом, если Трамп изберется президентом, то, естественно, будет уволена нахуй в один день. Канадский ребенок умер от бешенства после того, как в его спальне нашли летучую мышь. В канадской провинции Онтарио случилось вот такое несчастье. Ребенок умер от бешенства. Последний раз такое в канадской провинции Онтарио происходило в 1967 году. Женщина арестована в Канаде после того, как за 3 дня подряд были убиты 3 человека. Одного из них она знала, двоих других не знала, просто случайных людей на улице убивала. Ну и теперь ее вычислили по камерам и схватили. Женщины в подводных лодках в Великобритании подвергаются издевательствам и оскорблениям со стороны коллег-мужчин. Двоеточие. Расследование. Можно себе представить, какие сальные шуточки отпускают матросы на подводной лодке, когда вместе с ними служат женщины. Наверное, матрос говорит что-нибудь типа: «Эй, красотка, иди, я научу тебя заряжать торпеду».
Она будет нашим оператором погружения. А в нее можно будет погрузиться в позиции на коленях?
Ну и какая-то женщина пошла жаловаться начальству на то, что у нее просто на рабочем месте, то есть в подводной лодке с матросней, кто-то, значит, свистел ей вслед, говорил «классные сиськи» или еще какие-то отпускал сальные комплименты. Спустя 31 год во французской охоте за сокровищами может появиться победитель. Приз, двоеточие, ценная золотая сова. Довольно часто писатели устраивают такие конкурсы-квесты, где они в романе описывают, что они где-то закопали какое-то сокровище, и нужно разгадать загадку. Нужно ответить на всякие вопросы. Ребусы, собираются люди вместе, устраивают клубы по интересам. Ну и тут, соответственно, 30 лет понадобилось, чтобы найти закопанную золотую сову. При этом писатель заказал какую-то очень дорогую сову, которая сейчас стоит где-то 150 тысяч евро. Вся такая, значит, из золота с брюликами. Но закопал он копию. То есть ему стало жалко закапывать. Он свою оригинальную сову положил в сейф, потом сделал копию из стекла. Кляшек закопал ее, ну, типа, кто найдет и принесет и скажет, каким образом он разгадал все загадки, то он, соответственно, обменяет это уже на настоящую, на дорогую сову. Ну, сейчас вроде как какой-то чел все-таки догадался и эту сову откуда-то там раскопал. Полиция раскрыла причину смерти русского кита-шпиона в Норвегии. Русская белуга-шпион Вальдимир плавала недалеко от Осло, и у нее на спине была прикручена GoPro с надписью типа «Сделано в Санкт-Петербурге». Ну и, соответственно, решили, что это шпионская белуга. Она рядом там на районе поселилась, жители приходили ее подкармливать, а потом в какой-то момент она умерла. Какие-то зоозащитники сказали, что вот это, значит, ее застрелили. Но ученые провели вскрытие, и судмедэксперт сказал, что белуга умерла из-за бактериальной инфекции. 5 чешских детей попали в больницу из-за пирсинг-челленджа в ТикТоке. Господь Бог, царь вселенной, в мудрости своей лишил человечества дарвиновского отбора, зато подарил ТикТок. Какие-то дети приклеивали на язык магниты, один сверху, другой снизу, типа имитация пирсинга. Но потом хуяк, один магнит проглатывается и дальше летит куда-то. Ну и, соответственно, какие-то дети эти магниты высрали, а какие-то не высрали. Пришлось сделать операцию. На TikTok подали в суд за нанесение ущерба психическому здоровью подростков. Дюжина штатов в Америке подают в суд на TikTok за то, что он разрушает психику подростков. Ну, удачи в этом иске. Инстаграм исполняется 14 лет, хотя споры о цензуре подрывают доверие к платформе. Как годы бегут, как будто вчера Инстаграм появился, но вот уже исполняется ему 14 лет. Каждый месяц этой платформой пользуются 2 миллиарда человек, то есть нихуй моржовый, и при этом платформа ведет себя достаточно отвратительно в самых разных областях, поэтому, собственно, в России она признана экстремистской или какой-то там еще нежелательной террористической по одной простой причине, потому что когда началась война в 22-м году, Инстаграм разрешил писать всякие гадости, типа «убивайте русских солдат». Ну, естественно, это абсолютно чудовищное, ужасное, недопустимое поведение, потому что очень просто можно сравнить. Если сейчас кто-нибудь придет и напишет «убивайте израильских солдат», то сразу такого чувака просто сотрут с платформы, причем не только с Инстаграма, а еще, скорее всего, закроют ему Фейсбук и выкинут из Ватсапа и так далее. Короче, это абсолютно недопустимо, потому что ребята понимают, что недопустимо желать кому-то смерти. Но когда желают смерти русскому солдату, то типа ладно, так уж и быть, разрешаем, закроем глаза. Хотя Инстаграм уже там через месяц передумал, в общем, понятно, что мы не простили ему эту хуйню, поэтому, собственно, Инстаграм стал экстремистской платформой. А так была замечательная платформа, на которой огромное количество людей зарабатывало и вообще все хорошо. Но это еще раз лишний поднимает вопрос о том, как устроено мировое лицемерие, какие двойные стандарты, что русские всегда будут в глазах Запада людьми второго сорта, и нам самое главное, что с этой точки зрения нужно делать абсолютно ничего, просто положить на нее хуй, потому что это они люди второго сорта, раз они так нас категоризируют. Мы люди нормальные, и мы готовы со всеми остальными общаться тоже нормально, хотим, чтобы просто соблюдали наши правила, законы и привычки, и чтобы относились с уважением к нашим традициям, не заставляли нас ебаться в жопу и рассказывать детям о том, как это делается. Все, больше ничего не просим. Дальше мы самые мирные, самые вообще уступчивые, самые добрососедские люди на свете, и тупой Запад просто этого все никак не может понять. Соответственно, когда до них все-таки это понимание дойдет, что разные страны устроены по-разному, есть разные культуры, они даже могут не пересекаться, они даже могут не совпадать в своих взглядах на жизнь, и даже некоторые культуры могут прожить параллельно всю жизнь вместе, абсолютно разную жизнь, и это тоже нормально. Вот как только это станет понятно, когда корпорации смогут это внедрять точно так же, как они внедряют разные, скажем, языковые модели, потому что можно сделать Инстаграм на грузинском, а можно на японском. Это будут разные Инстаграмы на разных языках, и при этом это будет один и тот же Инстаграм. Вот точно так же у них нужна политика, которая просто будет уважать национальное законодательство, и если какая-нибудь страна хочет внутри себя что-то цензурировать, пожалуйста, нужно дать ей этот инструментарий. Но при этом какие-нибудь люди из Саудовской Аравии не должны своей моралью ебать людей из какой-нибудь Исландии, потому что у них просто разные устройства. Каждый должен иметь возможность в своей юрисдикции выстраивать свои правила и пользоваться каким-то удобным инструментом. В этом смысле, кстати, в пример можно привести iPhone, который вот супер-мега-универсальный, подходит всем культурам, им пользуются все, и какие-то школьники, и диктаторы, и северные корейцы, и американцы, и русские, и при этом все замечательно. Это все одна платформа, которая обеспечивает один Apple. Потрясающий пример того, как можно разные культуры вместе в одной корпорации уважать. Ну вот, собственно, Instagram не берет пример с Apple, поэтому сосет хуй и запрещен у нас в России с 14-летием. WhatsApp и другие мессенджеры используются для распространения пропаганды и дезинформации. Пропаганда и дезинформация — это просто другая точка зрения на те же самые события. Ну и нам рассказывают о том, о, какие плохие платформы, как они помогают распространять дезинформацию, а на самом деле, если человек вообще в принципе, просто если у него есть уши, глаза, и просто он в состоянии воспринимать какую-то информацию, то он получит эту информацию, а эта информация может кому-то еще не понравиться. Ну и дальше начинается бесконечный срач на тему того, что является дезинформацией, что является пропагандой и так далее. Каждый, естественно, считает себя правым, а других неправыми, ну и разобраться в этой правоте, конечно же, никогда никому не удастся. У нас в студии есть потрясающий инструмент для создания самых лучших презентаций, который называется Focus. Наш конструктор презентации Focus реально самый пиздатый в мире. Всякие PowerPoint и всякие там Keynote просто нервно курят в углу. Это просто кусок говна какого-то. У нас огромное количество людей пользуются Focus. И я хотел бы показать, какие замечательные презентации собирают пользователи с помощью нашего инструмента. Российские войска вошли в Торецк в Донецкой области. И так постепенно вся Донецкая область во всех своих границах станет российской юрисдикцией. Встречу союзников Украины на авиабазе «Рамштайн» решили не проводить без Джо Байдена. Президент США перенес визит в Германию из-за урагана. Ха-ха-ха, конечно же, да. Конечно же, из-за урагана. На самом деле он перенес, потому что у него на носу выборы, а также потому что Украина проигрывает, и поэтому нет смысла встречаться сейчас в «Рамштайне». Если сейчас открыть западную прессу, всякие «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост» и так далее, там просто каждая статья посвящена тому, что все пиздец, Украина просрала, занимается полной хуйней, непонятно зачем поперлись в Курск, проебывают Донбасс, ну и так далее. Если мы, конечно, включим украинские новости, там будет марафон, ура, Зеленский, победа, вообще все, ребята, национальный дух, хуё-моё. Ну а дальше картина с этими бесконечными флагами на украинских кладбищах, это, конечно, не то, что показывают на телемарафоне в Украине. Ну и скоро наступит момент просветления, когда Зеленский, который случайнейшим образом оказавшись в кресле президента, и так не повезло Украине, что он оказался невероятно глупым, невероятно тщеславным и невероятно злым и мстительным. Если мы помним, он ввел против меня персональные санкции только потому, что я где-то его как-то упомянул в каком-то из выпусков новостей. Настолько это мстительный мелкий человек. Ну, собственно, такие люди такого масштаба просто не должны никогда в жизни управлять никакой страной и решать судьбы людей. А там уже он, между прочим, 500 000 своих собственных сограждан отправил кормить червей просто ни за что. За то, что они какие-то мудацкие его амбиции поддерживают, чтобы он мог делать селфачок с Анджелиной Джоли. Но сейчас Зеленский узнает, как устроена мировая политика, и все вот эти вот, значит, когда он с каждого экрана вещал везде, значит, его любили, в попу целовали, украинские флаги в каждом городе с балкона висели. Сейчас уже нигде не висят никаких украинских флагов, все заебало нахуй. И украинцы тоже всех заебали нахуй. И вообще уже американские деньги и оружие переключились на войну на Ближнем Востоке, потому что там сейчас будет главная заварушка. Ну, а Украине сейчас объяснят, что, в общем, мать, извини, мы сделали все возможное, и еще ты нам сейчас должна 100 лет выплачивать кредиты по конским процентам. Но это тоже гражданам Украины предстоит узнать о том, что они должны работать только на выплату кредита. В ближайшее время они с этой информацией познакомятся подробно. Сейчас постепенно начнут Зеленскому водить залупы по губам после того, как его так радушно принимали все мировые лидеры. Он и узнает, как устроена мировая политика и как его киданут через хуй просто на ровном месте, а он, поскольку жалкий, мелкий и тщеславный, он еще пока к этому не готов. Бильд, двоеточие. Шольц проигнорировал просьбы Зеленского о Таурус и членстве Украины в НАТО. Зеленский, как капризный ребенок, который пришел с родителем в детский мир и такой за рукав, ну купи, купи, пожалуйста, дай, купи, купи мороженое, купи игрушку. Ну и, соответственно, родитель сначала ему какие-то мороженые игрушки покупал, а потом перестал. Ну вот в этом положении примерно сейчас находится Зеленский. Понятно, что он огромное количество людей в мире заебал, потому что те же самые немцы сидят охуевают. Типа, какого хера мы даем столько миллиардов Украине, там все эти деньги уходят ни на что, а у нас у самих уже есть нечего, зубы на полку кладем. Поезда ходят не по расписанию, вокруг какие-то непонятные мутные ходят мигранты, короче, полный пиздорез. Сидит какой-нибудь немец, который думает, какого хуя мы помогаем Украине, где деньги просто пиздят вагонами, а самим тут есть нечего. Ну и, соответственно, сейчас постепенно все мировые политики Зеленского немножечко отрезвят. Думаю, что это отразится и на внешнем виде Зеленского. У него впадут щеки и будет усталый и потухший взгляд, потому что только что он был самый главный человек на свете, номер один человек года просто на обложках журналов, а тут он снова станет посмешищем и жалким комиком Вовой Зеленским из Кривого Рога, каким он и был всю жизнь. Bloomberg узнал, почему Польша демонстративно тормозит вступление Украины в ЕС. Украине и так не светит ЕС, ну а Польша, у них есть дополнительный аргумент, который они никогда не забудут, который прекрасно работает на всех граждан Польши, это волынская резня. Потому что то, как украинцы резали поляков, поляки, конечно же, не забыли до сих пор, а украинцы даже не подумали извиниться. Можно перечитать какую-нибудь классику, какого-нибудь Шевченко, там, не знаю, Гайдамаки, почитать, как украинцы резали поляков и евреев. Просто там все написано, можно почитать в русском переводе, совершенно охуенное произведение, там прекрасно показано национальное отношение украинцев, там, значит, отец зарезает двух своих детей, потому что их родила мать католичка, и потому что они вот уже практически приняли католическую веру. И они говорят, нет, мы не поляки, а он их, да, знаю я вас, не поляки, хуяк им сабли по шее. Ну, значит, двух детишечек тут же похоронил. Типа отказался, потому что они вот не стали хохлами. Ну, вот это примерно с тех пор примерно ничего и не менялось на этой территории, увы. Поэтому, естественно, Польша тормозит вступление такой прекрасной страны в ЕС. Берлин, Париж и Лондон не дали добро Киеву на дальнобойные удары по территории России. Зеленский побегал по разным странам со своим мирным планом. В новой редакции мирный план заключался в том, что типа дайте нам, пожалуйста, возможность ебануть за ваш же счет, пожалуйста, значит, в кредит мы у вас возьмем оружие и хуйнем куда-нибудь там по Кремлю. Ну, просто для того, чтобы лишний раз позлить Путина. Ну, естественно, европейские лидеры уже прекрасно понимают, чем пахнет дело сегодня, уже прекрасно понимают, в какую сторону клонится война, уже понимают, что, в общем, не удалось до последнего украинца повоевать с Россией, потому что Россия оказалась сильнее и умнее, ну и вообще проявила свои исторические качества. Мы долго запрягаем, зато быстро едем. Ну и, собственно, сейчас с этим все познакомились, и пора познакомиться с тем, что Россия отдельная, самостоятельная, суверенная, независимая страна, у которой есть свои интересы, которая их защищает. А Украина, поскольку находится в зоне наших интересов, то мы там делаем то, что нам выгодно. А Европа с этим просто тупо согласится, потому что она спит и видит, как снова начать с нами экономическое сотрудничество, и когда самолеты напрямую начнут летать в Париж. Конечно, для развития российской экономики лучше этот момент отложить еще на пару лет, потому что пока капитал не утекает в Европу, этот капитал остается в России, и мы видим невероятный рост здесь. Нужно, чтобы еще немножечко этот рост все-таки как-то состоялся, чтобы какие-то олигархи понастроили всяких там баз отдыха, отелей и так далее, чтобы вложились в свою родную страну. Тогда у нас будет больше поводов здесь проводить время, мы перестанем кормить экономику Европы, Египта, Турции и всяких других стран, которые мы 30 лет помогли им отстраивать. Немножечко сейчас пора заняться и собой. В Киеве впервые начали всерьез обсуждать сценарий территориальных уступок России с целью завершения войны. Der Spiegel. После фазы отрицания всегда наступает фаза торга. Как чертики из табакерки, двоеточие. Лавров о предложениях из-за рубежа по Украине. Запад прекрасно понимает, что конфликт на Украине проигран, и сейчас огромное количество самых разных людей, разных прохиндеев, разных политиков, разных мировых лидеров начинают стучаться к России и говорят, что типа, ребята, давайте там что-нибудь сделаем, у нас там замутим, такие переговоры, сякие переговоры, такие-то предложения и так далее. Конечно, это все абсолютно полная хуйня, потому что нужно разговаривать только с теми людьми, с которыми действительно можно о чем-то договориться, с серьезными ребятами, а в основном европейских политиков сейчас никто всерьез уже воспринимать не будет, потому что это просто сборище каких-то пиздоболов, которые Лавров дипломатично называет чертиками из табакерки. Одни из них выходят с этими предложениями для того, чтобы затянуть какой-то момент, какие-то перегруппировать войска или как-то еще что-то где-то заболтать, значит, зубы для того, чтобы какое-нибудь дополнительное оружие поставить. Другие, потому что они хотят свое какое-то местечко в истории, третьи хотят какую-то денежку себе получить или к чему-то там примазаться. Но в любом случае Россия будет общаться только с теми ребятами, с которыми есть смысл общаться. А я думаю, что Россия будет всерьез рассматривать переговоры только с участием, например, Турции или Китая. А какая-нибудь там, скажем, Хорватия нас не ебет примерно вообще. Северная Корея может направить войска на Украину для поддержки России, двоеточие, глава оборонного ведомства Южной Кореи. Конечно, может, потому что у Северной Кореи есть миллион солдат, и даже если они будут умирать в количестве 1000 человек в день, эта война может тянуться много-много-много лет. Так что это очень выгодное предложение, а осталось только договориться. Виктор Бут снова занялся торговлей оружием. Wall Street Journal. Интересно, есть ли в этом минусы. Наверное, какие-нибудь хуситы приезжают к Буту для того, чтобы поговорить о том, чтобы купить на сколько-то миллионов долларов каких-то калашей. Ну, а, собственно, почему нет? Wall Street Journal называет Виктора Бута торговцем смертью. Но очень интересно, а как тогда Wall Street Journal называет американский военно-промышленный комплекс? То, что они производят и продают по всему миру, является ли это торговлей смертью? Или, наоборот, это демократические молекулы из американского высокоточного оружия, которое стреляет только в плохих ребят, а хороших щадит? Страны ЕС договорились о кредите в 35 миллионов евро для Украины под гарантии от замороженных российских активов. Охуенная новость, которой Украине достается хуй с маслом, а европейцы продолжают сами себе выплачивать свой собственный кредит, который они дали Украине. Просто они деньги, поскольку Украина не платежеспособна в настоящий момент, Европа собирается с российских активов сливочки снимать и сама себе выплачивает в качестве погашения своего кредита Украине. Литва передаст Украине 5 штанов из российского поезда. Доблестные литовские пограничники изъяли 5 пар штанов камуфляжных, которые ехали на поезде транзитом через Литву. Поскольку у них там они написали себе законы, что типа нельзя это провозить, хотя это из Калининграда едет в Россию, вообще не собачье дело Литвы, чем мы сами себе перевозим. Но вот они все-таки шманают наши поезда и говорят, ай-яй-яй, смотрите, ведь эти штаны можно использовать на войне, значит мы их изымаем и отправляем их на Украину. Я думаю, что Украина будет счастлива получить 5 пар российских штанов. В Украине приостановили отсрочку от мобилизации после недовольства Владимира Зеленского. Сначала на Украине решили забронировать 1,5 миллиона человек, то есть бронь — это когда человек не идет на фронт, потому что у него есть какая-нибудь там важная специальность или еще какое-то занятие. Но Зеленский сказал, какого хуя у нас столько мяса пушечного, как это вы 1,5 миллиона? Ну-ка, разберитесь, блядь. Давайте, чтобы из них хотя бы там 500 000 мы все-таки могли на фронт отправить. Вот такой вот кровожадный у нас комик. Киеве сотрудники военкомата провели рейд с проверкой документов после концерта «Океана Эльзы». Если кто-то думал, что в Киеве можно будет избежать встречи с ТЦКшниками, то нет, потому что сразу после концерта «Океана Эльзы» ТЦКшники устроили облаву и прямо у выходов со стадиона стали, значит, всех молодых людей проверять, какие у кого там учетные документы, у кого, значит, какая справочка, отмазочка, билетик и так далее, и какое-то количество людей на фронтик прямо оттуда и отправили. Такая вот свободная страна. Было за что плясать на Майдане. Польша не смогла сформировать украинский легион из-за отсутствия добровольцев. Граждане Украины, которые сбежали за границу, абсолютно не мечтают вернуться на Украину для того, чтобы там воевать. Из всех мигрантов, которые уехали в Польшу, там сколько-то миллионов их живет, Польша смогла наскрести только 300 человек добровольцев. Ну и говорят, что это слишком мало, поэтому затея не удалась. Контрактник ушел в отпуск с фронта, чтобы успеть совершить транспереход, до того, как власти ввели на это запрет. Какой-то чел во время войны на Украине, сам туда пойдя добровольцем, подписав военный контракт, узнал о том, что в России собираются запретить транспереход для военных, поэтому он быстренько ушел в отпуск, поменял быстренько пол, вернулся обратно, ему говорят, типа, ебать, ты документы подделал, что это за хуйня, блядь. Но потом все-таки решили, ну и нахуй, и уволили просто чувака. Так что теперь он стал женщиной и не работает в армии. 4 солдата Цахал погибли при ударе дрона Хизбаллах по военной базе на севере Израиля. Хизбалла ёбнула дроном по столовой, где сидели новобранцы, и израильские СМИ нам сообщают о том, что 4 человека погибло и какое-то количество ранено. Конечно, на самом деле, Израиль всегда, поскольку там военная цензура, он преуменьшает свои разрушения. Думаю, что дело было примерно вот так.
Вы нажимаете на кнопку «Бдыщ».
Израиль.
Израиль.
Нет, за что?
Ядерная зима. На самом деле.
Ой-вей.
У нас.
Атака беспилотников на Израиль выявила ограничение железного купола. Оказалось, что дроны типа Герани, которые давно используются на войне на Украине, израильтянам были неизвестны. То есть они, как обычно, классика на всех войнах, когда каждая страна думает, что она самая умная, или наоборот, является текущая ситуация каким-то консенсусом генералитета с производителями, с финансистами и с политиками, никто специально не торопится. Но на Украине за эти 2.5 года, собственно, выработались новые эффективные методы войны, каждая страна их развивает, все учатся воевать, понимают, что работает, что не работает. Те ребята, которые не понимали, как что устроено, как что работает, они, у них сейчас лучшие из жизней, а те, которые остались, у них боевой опыт. Ну и, соответственно, всякие вещи, которые вначале казались там смешными, типа зубы дракона или мангалы, все говорили, вот смотрите, русские дураки. Сейчас это делают все армии мира, потому что они понимают, что это то, что работает. Ну а Израиль еще пока что не раскурил дроны с мотором от мопеда, ну а сейчас им придется с ними познакомиться экстерном. Ученые обвинили Израиль в неизбирательных бомбардировках сектора Газа. Но Spotify из Израиля при этом не уходит. В Лондоне активисты попытались заклеить картину Пикассо фото из Газы. Их задержали. Вандализм — это вообще плохо, ну а в данном случае это вандализм и антисемитизм, так что это вдвойне плохо. Милтон обрушился на Флориду. Там пиздец просто. Льет как из ведра, скорость ветра 200 км в час. Короче, мало не кажется. Фейковые фотографии затопленного Диснейленда во время урагана Милтон опубликовала РИА Новости. На самом деле, кто их только не публиковал, но РИА Новости, в данном случае к их чести, они написали, что это фотографии из социальных сетей. Другое дело, что можно было пойти дальше, усомниться или как-то еще перепроверить. Обычно такие вещи проверяются из двух источников хотя бы. А просто перепощивать говно, которое есть в соцсетях, это, конечно, не очень правильно. Но там кто-то нагенерил картинок, где типа Диснейленд, значит, такой немножечко с гладью воды такой перед ней. Но это просто картинка, которая была сделана нейросетью. А таких фейков нас ждет просто пиздец как много, просто в ближайшем будущем у нас все на свете станет фейком, будут подделывать любых президентов, любых актеров, будем смотреть порно такой точности и детализированности, которая нам не снилась, при этом это будет не настоящее порно. В общем, короче, наступают веселые времена. Мужчину унесло в океан во время урагана Милтон в США. Ему удалось спастись, схватившись за холодильник. Чувака смыло с какого-то рыболовецкого судна, он успел подать сигнал бедствия, но потом его не нашли, а потом ему повезло, какой-то холодильник тоже откуда-то смыло, он за него схватился, и через 2 дня его нашли. Аллигаторов вымыл на улице Флориды ураган Милтон. Они забираются в дома и кусают машины. Прикольные видосы из Флориды, где смыло каких-то аллигаторов, и они, значит, кто-то в дом заполз, кто-то нападает на машину. В общем, короче, прикольно жить в тропических местах. Самое главное, кстати, отличие аллигатора от крокодила очень простое. Если смотреть сверху, у аллигатора у него такая подковообразная челюсть, а у крокодила она V-образная, то есть такая остренькая. А также у аллигатора видны только верхние зубы, а у крокодила еще торчат и нижние. Желаю всем удачи, чтобы аллигатор никогда не оказался посреди кухни. 100 голодных енотов взяли в заложники женщину в США. Бывают сердобольные люди, которые подкармливают диких животных. Этого делать, конечно же, нельзя, потому что животные справятся сами, и голубей тоже не надо подкармливать, потому что это вонючие летающие крысы. Какая-то баба в штате Вашингтон 35 лет подкармливала енотов, и тут они хуяк собрались в количестве 100 особей вокруг ее дома с требованием накормить их. Но женщина тут уже не выдержала и позвонила в полицию за помощью, потому что она даже не могла выйти из дома. А нехуй было подкармливать енотов. Пустыню Сахара затопило после аномальных дождей, двоеточие. Такого не было около 50 лет. 50 лет назад-то такое было. Священник попросил у прихожанина телефон и переслал себе обнаженные фото его жены. Какой-то пастор проводил встречу с прихожанами, и, значит, какой-то прихожанин дал ему свой смартфон для того, чтобы пастор поставил туда приложку церкви. Но отец святой не растерялся, и, значит, быстренько зашел в фотки, смотрит голая баба и послал сам себе. Ну, а жена, собственно, того чувака, чей был смартфон, она увидела, как все женщины любопытные, что это там у тебя на экране, смотрит мои фотки. Он говорит, да это моя жена голая. Она говорит, нихуя, знаю я тебя, блядь. Ну, короче, священника из церкви уже уволили. В США у мужчины от мастурбации лопнула аорта. Каждый дрочит, как он хочет. Мастурбация вызывает проблемы с психикой у большинства мужчин. Пиздец, конечно, искусство заголовка, там какие-то ученые стали смотреть, у кого возникает посткоитальная дисфория. Это когда после секса или после дрочки ты себя как-то опечаленно чувствуешь. Некоторые вообще женщины, даже некоторые плачут после секса. Разное бывает. В общем, оказалось, что посткоитальная дисфория есть у 51% мужчин. То есть большинство, делает вывод редактор данного сообщения. А так, конечно, в дрочке нет ничего плохого, и любой человек, которому захотелось, должен подрочить, абсолютно не переживая на тему морали, не одной секунды. Нобель по физике присужден за работы о машинном обучении нейросетей. Его получили ученые Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон. Можно было бы подумать, что Нобелевку дали за математику, раз это нейросети, но на самом деле ее дали не за математику. Кстати, есть апокриф такой, что якобы у Нобеля какой-то математик увел жену, поэтому нет Нобелевской премии по математике. Это, конечно, городская легенда, потому что Нобель вообще всю жизнь провел холостяком. Не было у него никакой жены, никто у него никого не уводил. А дело в том, что Нобель учредил награду за открытия, которые на практике улучшают человеческую жизнь. А математика это для него была абстрактная наука, что-то там в империях кто-то витает, поэтому математики не получают Нобелевскую премию. В любом случае, Нобель, он был, кстати, изобретателем динамита, и он полжизни страдал от того, что у него такой имидж, сколько людей он убил, хоть он и заработал на этом охуенные деньги, он при этом решил, что, типа, сделаю-ка я что-нибудь хорошее после всего плохого, что я сделал в этой жизни. Ну и, собственно, оставил Нобелевскую премию. А ребята, которые получили Нобеля за работы по машинному обучению нейросетей, они, в первую очередь, физики. Нобеля по химии присудили за работы по вычислительному анализу и прогнозированию структуры белков. Ребята там в 3D прогнозируют, какие могут быть белки, и это сильно двигает науку вперед. Нобелевским лауреатом по литературе стала южнокорейская писательница Хан Ган. Нобелевская премия по литературе за редкими исключениями дается за какие-то там политические пироги, за активизм, за какую-то позицию, за всякую прочую хуйню, которая не имеет никакого отношения к качеству литературы. Ну, там Бродский, может, был исключением, или Пастернак, а все остальные ребята, особенно в последние годы, которые получают Нобелевскую премию, я пытался читать эти труды. Это пиздец, какая чудовищная нудятина, занудство, и вообще непонятно, как можно считать это хорошей литературой. Ну, собственно, это хорошей литературой и не является. А если у какого-то человека хорошая правильная политическая позиция, он молодец, может взять с полки пирожок. Нобелевская премия мира присуждена движению выживших при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Обычно, когда в мире рассказывают про бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, там не упоминается, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки. А единственная страна в мире, которая применила атомную бомбу против живых людей, это Соединенные Штаты Америки. Достопочтенная колыбель демократии. Ну, в общем, когда вручают премию мира движению выживших во время бомбежки Хиросимы и Нагасаки, в этом есть как бы немножко какой-то такой сигнал России, что типа, ребята, не применяйте, пожалуйста, атомную бомбу, потому что это очень плохо. А если кто-то вздумает думает раздувать этот нарратив таким образом, что единственная страна, которая применила атомную бомбу, это США, а все остальные остались, в общем, сдержали себя, не стали использовать, хотя у многих стран есть атомные бомбы, то это вот очень опасный нарратив, не надо ходить в эту сторону, потому что это вообще нехорошо. Давайте не будем так рассуждать. Ну и, соответственно, дальше можно смотреть, просто когда читаешь разных колумнистов, которые интерпретируют эту самую Нобелевскую премию, кто из них вспоминает США и Россию и в каком ключе. Там очень четкий маркер, кто откуда получает какое финансирование. Кстати, Нобелевская премия по миру единственная, которая присуждается в Норвегии и, собственно, выбирают кандидата тоже Норвегии. Такое вот единственное исключение. Всем остальным занимаются шведы. Нобелевскую премию по экономике вручили за объяснение того, почему одни страны богаче других. Короче, где лучше работают законы, там страны становятся богаче. Россия яркий тому пример. Найден белок, предотвращающий отторжение органов после трансплантации. Срочно заносите, берем. Новая молекула имитирует эффект интенсивных тренировок. Ребята разработали молекулу, которая увеличивает уровни лактата и кетонов, что соответствует бегу довольно быстрым бегом натощак на 10 километров. Ну, короче, легко себе представить, если эта хуйня дойдет до разработки и появится в продаже, как изменится спортивное питание. Съел одну ложку и как будто пробежал марафон. Игры на свежем воздухе снизили риск ожирения у детей. Из небытия к нам подъехал капитан Очевидность. Психологи поняли, почему люди уверены в своей правоте, даже когда не правы. Все очень просто, этим активно пользуется любая пропаганда, особенно западная, которая гораздо более эффективна, потому что она тратит больше сил на изучение инструментов влияния и психологического подавления и так далее. Но мы отстаем. У нас, конечно, есть какие-то талантливые ребята, но в целом у нас нет хорошего научного фундамента, которым можно было бы пользоваться. А всякие западные институты, начиная от Фейсбука и заканчивая ЦРУ, они, естественно, трудоустраивают лучших бихевиористов планеты для того, чтобы понять, как работает человеческая психология, для того, чтобы выработать механизмы влияния и дальше этими механизмами и инструментами пользоваться. Поэтому, собственно, западная пропаганда работает лучше, а мы иногда выглядим как полные идиоты в своей аргументации. Типа, когда начинаем бороться с квадробингом. В данном случае ученые открыли одну очень простую вещь, что если ты знакомишься с информацией из какого-то одного источника, ты считаешь, что ты знаком с информацией во всей правоте. А когда тебе показывают какую-то другую информацию, а у тебя изначально была уже какая-то уверенность, то, соответственно, ты не совсем в эту точку зрения дополнительную готов поверить. Для этого нужно совершить некоторые усилия, люди не всегда готовы это сделать. Поэтому самое главное, собственно, основа основ заключается в том, чтобы у тебя все время из каждого утюга шла только одна точка зрения, одна правильная информация, а другая, даже если до тебя и доносится, была маркирована как какая-нибудь правоэкстремистская радикальная или какая-то недостоверная, или какая-то теория заговора, или еще какая-то хуйня. Вот верьте вот этим, потому что они хорошие, сертифицированные, образованные, правильные наши, а вот этим не верьте, потому что это вонючая, вражеская, гнусная пропаганда, и вообще эти люди, от них ничего хорошего никогда не дождешься. Так работает западный механизм распространения информации. Начиная от ковида и заканчивая войной на Украине. А если кто-то не согласен или у кого-то есть какая-то убедительная альтернативная точка зрения, как, например, у меня в выпусках самых честных новостей, то такого человека с миллионом подписчиков на YouTube надо просто нахуй канал стереть, ибо нехуй нам тут баламутить воду. Ученые выяснили, что большой IQ в школе ведет к алкоголизму в зрелости, потому что люди с высоким IQ выпить не дураки. Употребление Кока-Колы с похмелья может привести к инфаркту. Супер-мега-чушь, типичный пример уебанской журналистики абсолютно бессмысленной хуйни. Потому что, да, в Кока-Коле содержится какое-то количество кофеина, и да, кофеин типа там нехорошо, но это надо каплю на табун взять, чтобы хоть какой-то был эффект. Поэтому, когда вы видите подобные заголовки или подобные статьи, просто смело пролистывайте их, даже не вчитываясь. В Нидерландах сотрудник музея принял арт-объект из пивных банок за мусор и выбросил его. В лифте музея стояли две пивные банки пустые, ну и какой-то охранник решил, что здесь мусор какой-то делает, взял и выкинул. И, естественно, его уволили, потому что он превысил свои служебные обязанности. Вообще, если у тебя задача быть охранником, занимайся охраной, а если твоя задача выносить мусор, то ты должен выносить мусор только из специально отведенных мест. Особенно, если ты работаешь в музее, потому что сейчас в современных музеях иногда такая хуйня в углу насрана, а это величайшее произведение искусства. Поэтому просто нельзя это трогать. У меня, кстати, на работе такое же правило с самого первого дня для всех уборщиц, которые у нас работают. Можно выкидывать только то, что находится в мусорной корзине. Если рядом с мусорной корзиной лежит что-то похожее на мусор, если на столе лежит огрызок от яблока, если где-то стоит какая-то конфетная обертка, просто иди мимо и не обращай внимания. Это не мусор, это самый дорогой на свете реквизит, который стоит $1 миллиард. Просто не обращай внимания. Выкинуть можно только то, что находится в помойном ведре. Очень простое правило, прекрасно работает. А если у кого-то остался огрызок на столе, это проблема того человека, который не смог положить огрызок в помойку. Российских водителей будут лишать прав за сокрытие номеров. Вплоть до 1,5 лет у водителей будут отбирать права, если они используют специальные устройства, которые закрывают номера. Сейчас есть большое предложение, всякие электромагнитные шторки, какие-то жалюзи, какие-то хуйни, какие-то переворачивающиеся номера, как в фильмах про Джеймса Бонда. Короче, если кто-то какой-то гаджет себе такой приделает для того, чтобы скрыть свой настоящий номер, получит лишение прав на 1,5 года. Это, с моей точки зрения, непозволительно мало. Суд в Москве приговорил к 12 годам волонтера Немцова моста за участие в деятельности террористической организации. Некоторые либеральные издания называют Большой Каменный мост в Москве Немцовым мостом, только потому что Немцова убили на этом мосту. Ну, в общем, недостаточный повод для переименования, и личность Немцова тоже недостаточная, чтобы в Москве в центре появился такой объект. Но в любом случае там стоят какие-то люди, которым больше нечем в жизни заняться, у которых какие-то свои бзики и ОКРы, которые охраняют портреты Немцова и цветы. Иногда приходят коммунальщики, все это выкидывают, и они, значит, приносят снова. Просто вот у них такой стойкий оловянный солдатик такой вот. Дал честное слово, буду здесь стоять на мосту, на скамеечке, круглосуточно, дождь, снег, неважно, значит, буду собирать донатики. В общем, у людей бывают разные интересы. Кому-то охота сидеть на мосту и смотреть на много портретов Немцова с мыслью о какой-то вселенской скорби. Наверное, туда приходят другие такие же ущербные, и они друг с другом общаются. Но тут один из этих добровольных охранников на мосту вступил в украинский легион, который называется «Свобода России», ну и, соответственно, ФСБ его вычислило, и сейчас его отправят за измену родине на 12 лет подумать о своем поведении. Одно дело, когда ты городской сумасшедший сидишь напротив Кремля, охраняешь 2 портрета, 3 гвоздики, а другое дело, когда ты начинаешь помогать врагам. Ректор Уральского педагогического вуза рассказал, что будущих учителей будут учить цензурировать свои сети. Новоназначенный ректор рассказал в интервью по телеку, что учителя должны следить за своим обликом морали и не выставлять фотки в купальниках в своих соцсетях, потому что туда могут зайти ученики и родители, и это типа не очень хорошо, потому что нужно сохранять вот эту самую дистанцию. Мы наблюдаем борьбу 2 школ. Одна школа, она про старую мораль, про то, что учитель — это такой особый человек, или там священник, или какой-то госпредставитель. Но с другой стороны, у нас даже президент публикует свои фотки в плавках, и ничего страшного. Это никак не принижает его авторитет. Шамана изучают дети в школах Читы на уроках музыки. Замечательно, что хотя бы одно издание склоняет слово «шаман». Это я, ахахахах, написала матери 13-летняя девочка, убившая своих малолетних сестер в Тольятти. Абсолютно леденящая душу пиздец история, какая-то 13-летняя школьница зарезала своих сводных сестер 2 и 5 лет, спрятала их тела на балконе и пошла гулять. И когда ей мать написала смс-ку типа «Знаешь ли ты, что случилось дома?», она говорит «Это я, ахахахаха». Вот такие вот иногда бывают чудовищные трагедии. В России не хватает кладбищ и крематориев. Крематориев действительно маловато, не справляются, а кладбищ, конечно же, хватает, но люди хотят быть похороненными в центре города, а в центре города действительно места мало. А так, конечно, у нас страна такая, что можно хоть всех людей земли похоронить, и они много места не займут. Я хочу напомнить, что у человечества очень сильно завышено самомнение о том, сколько места мы занимаем на планете. Если взять цифру 8 миллиардов людей, которые сейчас живут на Земле, и каждому человеку выделить просто по квадратному метру, то это получится, соответственно, 8 миллиардов квадратных метров. Это получится примерно площадь Абхазии. Ну вот, для того, чтобы сделать кладбище для всех людей мира, достаточно, соответственно, 2 площадей Абхазии, и все прекрасненько поместятся, и еще будут лежать не в повалку. А найдите Абхазию на глобусе, вот так сходу. Это там, как раз туда можно воткнуть 1 булавочку, она как раз примерно столько места и занимает. Вот какое место мы занимаем на Земле, а нам кажется, что это вообще просто мы тут короли, и вообще всей планетой руководим. Ха-ха-ха. ТАСС, двоеточие. На блогера Сергея Косенко завели дело по 2 статьям после видео, как он бросает в сугроб своего 2-месячного сына. Ну, блогер Косенко, конечно, предусмотрительно съебался из страны уже давно, так что он ребенка кидает просто на видео. И, конечно, это абсолютно возмутительно, потому что 2-месячного ребенка нет смысла кидать, он все равно не поймет никакой радости. Для него это просто шок, стресс или какая-то хуйня. Понятно, что в сугробе ничего не будет. В общем, это абсолютно... То, что там Следственный комитет перевозбудился, что он типа специально знал, что там ребенку будет причинен вред, и что этот вред не причинился по независящим от Сергея Косенко обстоятельствам, это, конечно, формулировка абсолютно не заслуживающая внимания. Но самое главное, что детей, конечно, можно и нужно кидать в сугробы, но только тогда, когда они хотя бы поймут, что с ними происходит. Вот когда ребенку уже 3 года, самый кайф его кидать в сугроб. А когда ребенку 33 года, его хуй поднимешь, чтобы кинуть в сугроб. Он туда обычно прыгает сам. Ну, в общем, короче, в этом коридоре возможностей родители и должны развлекать своих детей. А младенцев кидать, конечно, нет смысла в сугроб, просто потому что они все равно не оценят кайф. Россиянин Игорь Метельский стал победителем конкурсов снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year. Бывший вице-губернатор Петербурга, который увлекается фотографией, снял на фотоловушку рысь при дневном свете, что бывает довольно редко. Грузовик застрял под мостом глупости на севере Москвы. Недалеко от Савеловского вокзала есть мост глупости, под которым регулярно застревают газели. Хотя там висит предупреждение о том, что есть высота, но люди этого не видят, не читают, едут просто по навигатору, ну и, соответственно, уже 100 газелей потеряли там свои жопы. Город, конечно, мог бы прорыть эту дорогу чуть пониже, но пока что делать этого не торопится.